Семьям, в которых есть инвалиды, в России живется очень тяжело. И если семьи с детьми-инвалидами еще получают хоть какую-то помощь от государства, то семьи, где живет уже взрослый инвалид детства, чаще оказываются предоставленными сами себе, рассказывает Татьяна Вольская.
Конвенция ООН по правам инвалидов закрепляет за людьми с ограниченными возможностями право быть полноценными членами общества. Россия подписала эту конвенцию еще в 2008 году, и на многочисленных дискуссиях, посвященных необходимости ее ратифицировать, неоднократно приводились цифры. В мире насчитывается 650 миллионов инвалидов, 20 из которых, то есть 13 миллионов, проживают в России, и им ратификация конвенции могла бы помочь. Это актуально особенно сейчас, когда на предприятиях для инвалидов производство постоянно сокращается, а работодатели, не привыкших брать инвалидов на работу, государство к этому практически не поощряет. Безработица среди инвалидов есть везде, но на Западе она не слишком выделяется из общей картины. В Германии существуют налоговые преференции для тех, кто устраивает рабочие места для инвалидов. В Японии для инвалидов квотируются рабочие места. В России этот процесс тоже начинался с 1995 года, но потом 122-й закон свел на нет усилия властей тех регионов, где пытаются принимать соответствующие программы по занятости. Так что в России семья, где есть инвалид, который хочет и может работать, сталкивается с большими трудностями. Причем эти трудности разные для семей, где только рождается ребенок-инвалид, для тех, кто уже к этому привыкает, и для тех, где ребенок-инвалид стал взрослым. Говорит заместитель директора Петербургской благотворительной организации «Перспективы» Наталья Лимина.
У нас нет ограничения по возрасту, да, и у нас как раз центр дневного пребывания, там есть ребята, которым уже за 20 лет. Так как у нас организация изначально начинала работать исторически с детьми, потом мы переключились исторически, опять же, когда дети выросли, на молодых инвалидов, то у нас еще совсем, скажем так, взрослых. То есть в психоневрологическом интернате есть ребята, которым около 40, но в семьях, по-моему, таких детей у нас еще нет, просто еще не выросли, недостаточно мы давно работаем, только еще 13 лет. Центры государственные реабилитационные, они чаще всего действуют именно как, не знаю, мама, например, должна привести ребенка на курс массажа. Она может получить бесплатный курс массажа, но, извините, она должна там, не знаю, каждый день, или она должна привести ребенка к специалисту на один час, он с ним позанимался, потом она должна его увезти на общественном транспорте. Как? И я понимаю, почему люди не пользуются этими услугами.
Да? Потому что это невозможно.
Потому что это невозможно. То есть они есть, да, и они хорошо оборудованы, но люди часто просто не могут этим пользоваться. Социальное такси у нас тоже есть, но я боюсь, что не накатаешься даже за половинную стоимость. Можно до такси спустить ребенка с этого самого четвертого этажа. А если он уже не ребенок?
А если это взрослого спустить на руках, кто это будет делать? Семьи выгорают морально, устают?
Да, семьи морально устают, и очень сильно поначалу, когда ребенок еще маленький, семьи очень часто надеются как-то вылечить, улучшить ситуацию, да, но постепенно, мне кажется, примерно к 7-10 году жизни ребенка семьи устают, это правда. И одной из задач мы ставим именно, почему была создана программа семейной поддержки, в которой у нас сейчас 40 семей, да, то есть у нас вот 10 семей в школе для каждого, 13 семей в центре дневного пребывания, есть еще семьи, которые получают кризисную поддержку, которые, в принципе, справляются сами при нашей поддержке. Она состоит в том, что, например, если нужно маме лечь в больницу, то мы нанимаем сиделку на это время. Если нужно ребенка поместить в больницу тоже не берут ребенка, если у него нет сиделки. Соответственно, мы обеспечиваем вот это. Если нужно купить какой-то курс препаратов ТРУКУ, мы помогаем либо финансово, либо покупаем эти лекарства. Такая вот именно поддержка семей идет. Плюс они участвуют в летних лагерях, они участвуют в праздниках. Программа семейной поддержки как раз и создавалась с целью профилактики попадания детей и молодых людей в учреждения социальной защиты населения. Потому что как раз к вопросу о выгорании семьи, когда семья устает и понимает, что она не справляется, как раз тогда очень большой соблазн отдать ребенка на попечение государству, причем уже с таким тяжелым мыслью, что ты не справился.
Есть проблемы и там, где у инвалида, взрослого или ребенка, серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, аппарата, но вполне сохранный интеллект. Можно себе представить, сколько усилий прилагает семья, чтобы дать ребенку-инвалиду образование. Но бывают случаи, которые просто поражают своей абсурдностью. В Оренбургской области 23-летний инвалид с ДЦП учился заочно в юридической академии. Но когда он получил диплом, комиссия медико-социальной экспертизы сняла с него инвалидность, поздравив с получением высшего образования. Теперь молодой человек с явными признаками ДЦП потерял свой единственный источник существования – пенсию, а на работу его никто не берет. Это крах многолетних надежд его семьи, положившей столько сил на его учебу. А в городе Балакове Саратовской области медико-социальные эксперты лишили детей-инвалидов статуса инвалидности из-за участия в творческих мероприятиях. По мнению специалистов, эти дети, участвовавшие в фестивалях художественного творчества, получили полную социальную реабилитацию. Не исчезает и еще одна проблема. По-прежнему 3/4 семей, где рождается ребенок-инвалид, распадаются. Отцы уходят, матери теряют работу и вынуждены влачить печальное существование в четырех стенах возле больного ребенка, говорит президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
На самом деле никто серьезно это не исследовал. То ли отец не выдерживает ситуацию, то ли мама его выгоняет. Ситуация такая, что семья, да, не имея поддержки хорошей, она действительно распадается. Здесь очень важна поддержка самой семьи. Есть разные пути, как это можно сделать. Но это действительно так. В семьях, где есть дети-инвалиды, больший процент семей, где одинокий родитель воспитывает. И я больше вам скажу, я могу привести примеры. Это сейчас даже никому в голову не придет, что если ребенка посылают на санаторно-курортное лечение, матери не выдают больничный лист. Не то, что не оплачивают, не выдают как справку для того, чтобы она от работы освободилась. Пусть бы не оплачивали, чтобы она хоть за свой счет могла поехать. Таково новое федеральное законодательство. Или вот, например, мы уже 15 лет бьемся, и я не понимаю, почему мы не можем это никак пробить. Например, пенсия по потере кормильца. Вот если у ребенка нет папы, он получает за умершего отца, например, пенсию. А когда он ребенок-инвалид, то ему дают только на выбор. Либо по потере кормильца, либо по инвалидности. Но ведь пенсия по инвалидности дается на возмещение расходов по собственной инвалидности, а по содержанию. И цена вопроса для государства нулевая. Там очень мало, немного таких семей. Это не те деньги. Но обращение до председателя Совета Федерации, до всех, вот оно как будто все слышат, кивают и в песок.
Еще одна важнейшая проблема. Когда родители осознают, что их ребенок-инвалид давно стал взрослым, а они не вечны. И что будет с ним, когда они не смогут за ним ухаживать, говорит Наталья Лимина.
По идее, дети должны переживать своих родителей. И, конечно же, нужно стремиться вообще всей страной к тому, чтобы для таких людей создавать вообще квартиры проживания. Они могут жить самостоятельно, если общество будет к этому готово, и если их в юности научить самостоятельности.
Не все, конечно.
Не все, конечно.
Но огромная часть.
Но огромная часть этих людей могут быть интегрированы в общество. Они могут сами ездить в общественном транспорте, они могут работать в специальных отведенных для них мастерских, они могут жить самостоятельно, да?
И должны.
И должны, конечно. Они такие же люди, как мы с вами.
О том, что семьи, где есть взрослый инвалид детства, выгорают, говорит и Маргарита Урманчеева, что мы далеко не всегда знаем, какие трагедии разыгрываются за стенами квартир, где живут такие семьи.
Мама выросшая Наталья закрывала ее дома и не давала ей возможность вообще не общаться с кем-то, отняла у нее компьютер, а девушка была в инвалидном кресле. Это то отторжение, которое происходит в семьях, которое мы не видим. На самом деле от того, что она волочет свой крест 40 лет, она уже просто больше этого делать не может. И выплеск пошел уже на своего собственного ребенка.
Удивительно, что Наталья смогла все-таки как-то сообщить, да, о своем положении.
Да.
Как это ее удалось?
Все-таки у нее был то ли доступ к телефону и какой-то журналист, который с ней был на связь, журналистка. И она смогла так уже через своих друзей сообщить, тоже через общение. Пока, я не знаю, на какой-то момент ситуация, ее взяли под свою опеку органы соцзащиты района. И был вопрос о предоставлении ей жилья в доме социального назначения. В данный момент не знаю, поскольку все тихо, думаем, надеемся, что все более-менее благополучно.
Но все же хороших примеров гораздо больше.
Ну вот, например, в нашем включенном театре «Шедеврика» есть у нас такой театр, где работают с обычными детьми и с детьми-инвалидами. Есть естественно. Есть совершенно замечательная пара. Мама Галина и ее сын. Он с серьезными отклонениями в умственном развитии. Ему около 20 лет, он уже взрослый. Но они такая замечательная театральная пара. Им находится роль в спектакле такая, что я просто поражаюсь энергией и мужеством этой женщины. А театр молодежный и подростковый, она там единственная взрослая актриса со своим сыном. На них, ну, просто очень приятно смотреть. У нее брызжет энергия, брызжет оптимизм. И смотря на эту семью, понимаю, что люди могут быть счастливы в любой ситуации. Это все зависит от них.
Проблем много, но все же для семей, где есть инвалиды, что-то делается. Говорит руководитель Центра социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Адмиралтейского района Петербурга Ирина Дужак.
Мы знаем, что семьи с детьми-инвалидами, особенно с тяжелыми инвалидами, как правило, находятся в тяжелой ситуации. В условиях нашего центра функционирует стационар, островок на 10 койко-мест. Там может ребенок-инвалид от 16 лет остаться на полном государственном обеспечении в сопровождении специалистов до 6 месяцев. Таким образом, семья получает возможность решить какие-то свои насущные проблемы. Но на этом не остановились в Адмиралтейском районе. До создания нашего центра там как раз комитет по социальной политике реализовывал российско-шведский проект по работе с инвалидами с умственной отсталостью. И вот в рамках этого российско-шведского проекта, я считаю, были созданы уникальные отделения, в том числе и социально-трудовые отделения. И также на социально-трудовых отделениях у нас работают инвалиды с умственной отсталостью. Мы сейчас выступаем на многих конференциях с этим вопросом. И вот мы были в Москве и также озвучили вот этот российско-шведский проект и поделились опытом, что было в рамках его создано. И я хочу сказать, что в Москве такого нет. То есть Санкт-Петербург здесь впереди планеты всей. По крайней мере, Москву мы здесь обогнали. Также у нас есть специализированные квартиры, где проживает 11 человек инвалидов с умственной отсталостью. И это помогло решить проблему семьи. Семья получила дополнительную же площадь, на которой может проживать его инвалид. Таким образом, родители получили возможность трудоустроиться и существенно повысить уровень своих доходов. Мы должны с вами понимать, что постоянно у нас рождаются дети с ограниченными возможностями. И учитывая экологическую ситуацию, а также учитывая, вот, что возраст рожениц растет, к сожалению, существует тенденция увеличения количества детей с инвалидностью. Мы поэтому и открыли, в общем-то, отделение. У нас в Адмиралтейском районе и в поликлиниках работают такие отделения.
И все-таки усилий отдельных центров в масштабах целой страны явно мало. Тем более такой страны, где почти целый век инвалидов старались просто не замечать. Есть ли сегодня у семей, где имеется инвалид, надежда жить полноценной жизнью, не чувствовать себя забытыми и ущербными? Маргарита Урманчеева.
Конечно. Чтобы ты был востребован как человек, как член этого общества, даже если ты, например, не работаешь, но все равно у тебя должно быть свободное время, возможность сходить в магазин, привести себя в порядок и так далее. Тут я недавно слушала социологическое обследование. Меня так порадовало, что именно среди молодежи, это 68% толерантно относятся к инвалидам. И как раз пожилое поколение в этом плане, то есть меняется, в корне меняется менталитет нации. Вот это меня очень радует. Настолько хорошо. Вот уходит старшее поколение, у которого есть штампы по отношению к инвалидности, к религии. Самая здоровая нация в советской стране. Это поколение отходит.
Говорила президент Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов в Гаурде Маргарита Урманчеева.
Ситуацию семей с детьми-инвалидами детства выясняла Татьяна Вольская.